Сегодня 12-е занятие с циклом Месехта Эрвин. Сказал рабби Ирмия бен Элазар, частичную хвалу человека говорим перед ним, и полную не говорим перед ним. Значит, речь идет о том, как хвалить человека. Казалось бы, похвалил и хорошо, человек доволен. Здесь какие-то подводные течения. Выглядит, что если неправильно похвалишь, то от этого что-то плохое произойдет. Иначе Гемора не стала говорить. Может произойти плохого от похвалы. Гемора приводит пасук в подтверждение. Два псуким из Хумаш. Один пасук говорит следующее. Пасук говорит. Эйна толдоус Ноэх, вот поколение Ноэх, Ноэш иш цадик, амин айо бедурэсов. Ноэх был человек праведный, цельный в своих поколениях. Эс халуким тисхалай Ноэх. Вместе с Луким, с Творцом, ходил Ноэх. Это один пасук. И другой пасук про Ноэх говорит немножко по-другому. Пасук говорит следующее. Это седьмого перка, первый пасук. Ваюмер Ашем Леноех, сказал Ашем Ноех, о ато, войди ты и твои дети, сыновья, Тейва, в ковчег, потому что тебя я увидел цадик Лафанай, в Дор Хазех. Тебя я увидел праведником в этом поколении. Там и там в обоих псуким вечно дает хвалу Ноэх. Первым сказано цадик тамим. Просто праведник, еще и цельный. Втором сказано просто цадик. Втором пасук сказано, что сказал Ашем Ноэх. То есть вот Гемора делает вывод. Когда даешь человеку хвалу в лицо, сказал ему он перед тобой, не надо говорить полную хвалу. Но когда он тебя не видит, не к нему обращаешься, тогда можешь сказать все хорошее о нем. Садик тамим. Как относиться к этим вот псуким? Ну, просто, так сказать, это иллюстрация. Видим, Гемора сказала идею, и ее проиллюстрировала в примере с Ноэх. Ясно, что Гемора, когда приводит псуким, она не просто иллюстрирует идею, а и объясняет ее. Как-то в этих псуким мы должны увидеть причину, почему давать полную хвалу в лицо опасно, а частичную это вполне нормально. Как это можно просмотреть в этих псуким? Надо сначала понять, в чем разница между частичной похвалой и полной. Когда один человек хвалит другому, естественно, становится приятно. Он, в общем-то, верит этой похвале. Тем более мы же не говорим о лести, которая как бы обманывает. Ему настоящий похвалил, что человек заслужил. Частично похвалил, хвалят, например. У тебя красивый голос, у тебя хороший аппетит, или ты умный. Значит, ну хорошо, очень хорошо. То другой тип похвалы. Ты и такой, и отзывчивый, и там, значит, помогающий людям, и умный, и полный набор, какие человек имеет качества, вот те описаны. Когда человека хвалят, он становится вот на этот уровень хвалящего. Разделяет это. Когда похвала идет полная, по полному, так сказать, прескуранту, он, так сказать, вот того, которого хвалит, он имеет ощущение как бы своей собственной полноты. Похвала, так сказать, идет на полноту, и он этим заражается, этим вирусом полноты. Это разница. Причем тут еще такой нюанс есть. Если человек не просто говорит, вот ты такой-то, а действительно описывает полностью, тогда слушающий видит, что тот, который говорит и хвалит, он понимает, что говорит. То есть он полностью его увидел. К этой похвале еще примешивается как бы ингредиент истинности. Он глубоко смотрит. Я ему верю, он действительно вот правильно говорит, это усиливает ощущение полноты. Вот Гемора говорит, что когда человек получает эту хвалу, чувствует себя действительно по-настоящему полностью хорошим, Это опасно. Почему? Посмотрим Мидраш. Мидраш Раба. 84-й перк, 3-й пункт. Сказал Рафаха. Бешо в момент, когда цадиким Йошвим Бешалво сидят в спокойствии и Мивакшин стремятся Лейшев Бешалво сидеть в спокойствии Бойлом Хазе в этом мире. Сатан Бо. Приходит Сатан и обвиняет его. Падает как бы на него. И что говорит Сатан? Он говорит следующее. Недостаточно ему, тому праведнику, что Мисукан как бы подготовлен для него Ойлам Хабо. Только он еще стремится сидеть в спокойствии в Ойлам Хазе. Дальше Рафа говорит, Тейда, знай, что это вот так. И он приводит пример из Хумаш, Яков Авину, из-за того, что он стремился сидеть в спокойствии в Ойлам Хазе, случился с ним, то есть пришел Сатан Шел Йосейф. И пасук вот как раз из той парши, которую мы сейчас изучаем. Ваейшев Яков, раз эта парша с этого начинается. Сидел Яков, поселился Яков, и тут вся история с Иосиф закрутилась. Ваейшев сидел, Гемор интерпретирует как спокойствие. Действительно, если посмотреть по Танаху, эти слова Ейшев, они всегда вот связаны с тем, что я как бы успокоился, стремится к спокойствию. И тут получается плохо. Мы видим действительно из этого Мидраш, что вот это ощущение полноты и спокойствия, оно чревато тем, что приходит Сатан. Прежде чем отвечать на этот вопрос, почему, проанализируем язык Мидраш. Интересно. Можно было просто, Раха мог просто сказать, если человек стремится к спокойствию, в Ойлам Хазе, приходит Сатан. Сказал не так. Недостаточно ему, этому праведнику, иметь, вот, что для него Ойлам Хабо подготовлен уже, ему надо еще здесь иметь спокойствие. Чем тут Ойлам Хабо? Это лишнее. Ну, можно воспринять так, что, вот какой он такой, недоволен, что ему будет, а вот ему еще здесь это надо. Я надеюсь, что-то кроется, вот почему-то Рафаха построил эту концепцию про Сотан, про спокойствие, и связал это с Ойлам Хабо еще. На самом деле здесь он указывает на крайне важный, глубокий закон духовного бытия человека, праведника. Ну, в Ойлам Хабо праведник, конечно, получит хорошее место, и там будет все спокойно. Праведник отличается от обычного человека тем, что он и в этом мире, в своей дороге, уже связан в каком-то смысле с тем местом, куда он идет. Любой человек, когда он, так сказать, вот прожил в этом мире, если он удостоится места в Ойлам Хабо, там будет спокойно. Ясно, там нет беспокойства. Но здесь он живет другой жизнью. Его жизнь не связана с небесами, не связана с тем пространством. Значит, праведник, цадик. Полагается, что он идет по этой дороге и строит себе вот это место. И дорога, она связана с пунктом назначения всегда. Если человек как бы шатается по дороге, ну как он получит спокойствие там? Дорога связана с пунктом назначения, а вот царик, она именно так, такая. Поэтому сама дорога имеет в себе вот этот элемент спокойствия. Это шефа, который идет как бы от небес, от этого грядущего мира. Поэтому Рафаха и говорит, мало ему того спокойствия, он еще здесь хочет иметь спокойствие. На самом деле два спокойствия связаны. И внутренний мир праведник, он действительно такой, что он как бы имеет этот момент, это, в общем, редко в этом мире, спокойствие внутреннее, полноту. И на самом деле про это говорит пасук новых. Цадик – витамин целостный. Сок указывает на эту идею целостности, полноты. В этом все дело. Вот если цадик, праведник, стремится в этом ойлом и получил здесь вот это спокойствие, вот тогда приходит Сатан. Он приходит. Это надо понять, что эта негативная сила, она вмешивается, когда Передвиньтесь сюда все. Не проходит уже. Проходите быстрее, мы ждем. Всем есть места. Еще у нас получается, что если человек вступает в конфликт с миром, в котором он живет, то возникает вот здесь, так сказать, момент поломки какой-то. Негативная сила в этот момент. Что здесь произошло? Кодыш Боруху направил эту высокую душу, мы про цадик говорим, этот мир. Этот мир он его направил, чтобы он делал здесь какую-то работу. Работу. А он сидит, успокоился. В этом сидении есть как раз корень всей проблемы. На это Мидраш указывает. Как идут слова Мидраш. Значит, давайте я прочту еще раз эти слова. Тадрабьяха. В момент, когда цадиким Йошвин Бешалво сидят в спокойствии. Скажи просто спокойно. И он говорит, сидят в спокойствии. Дальше. И стремятся Мивакшин Лейшев Бешалво. Стремятся сидеть в спокойствии. Зачем этот глагол сидеть здесь? Здесь в этом как раз вся суть. Глагол «сидеть» и означает эту спокойность. Все достигнуто, полнота. Рамхаль указывает на четыре состояния человека. Ходьба, стоит, сидит или облокачивается. Все люди, которые здесь сидят, каждый облокачивается. Если не облокачивается, трудно быть. Вот и каждое из этих состояний физических – оно имеет духовное такое содержание, перенесет духовное пространство. Ходьба – это человек перемещается из одной точки в другую, духовно, либо вверх, либо вниз, куда, как, что-то каждое свое. Стоит, но это вот молитва, я с небом, правильная. Облокачивается, используется либо другого человека, либо обстоятельства какие-то в этом мире, как все в поддержку. Каждый вынуждается в поддержке. Сидит, не стоит, не двигается. Ему не надо облокачиваться. У него все есть, он полный. Это слово «сидеть», его духовное содержание. Поэтому мне же указывает именно вот на это слово. А сильно полтора, человек успокоился. Сидит. И тут приходит сатан. Почему? Потому что этот мир не для сидения. В нем нет полноты. А куда же Боруху послал эту душу, чтобы она здесь работала? Вот для чего. Что значит работать? Не надо ходить там в магазин, это самое, на производство. Делать определенные исправления в себе, в пространстве духовном. А тут душа это такая. У него ощущение полноты. Это противоречие между ним и тем, что вокруг. Вот он приходит. Это опасность похвалы, так сказать, полной. Даешь человеку вот это ощущение полноты, то придет сатан. Почему? Вот мы сказали, почему. Дальше в этом Мидраш есть интересный момент. Почему-то Мидраш сказал, что сатан шел Йосеф. Яков сидит. Да, и Яков. Сатан. Вдруг сатан шел Йосеф. Вот тут Йосеф. Простое понимание, как бы события начали развиваться с Йосеф. Есть более скрытый смысл. Это явно как заплата поставлена. Сатан Йосеф. Это же просто сатан пришел и все. И вот какая. Вернемся к тем двум суким из Парши Ноах. Первый пасук говорит «Иш цадик, тамим» в его поколениях. Пасук сообщает нам определенную информацию. Мы же не знаем, он когда жил, откуда мы знаем, какой он был. Пасук сообщает информацию. Маша – это не книга, так сказать, обычная. Она – отражение того, что наверху. Каждый пасук имеет свой прообраз там, в верхнем мире. Если этот нижний пасук вот в нашей книге говорит про Ноах вот такого, цадик тамим, значит, там наверху есть вот эта сила, которая ему отвечает. Эта сила, безусловно, действует в этом верхнем пространстве, на всех этажах. И эта сила, она построила вот этот Эйв, ковчег, который соорудил. Он не имел этой силы, он не смог сделать вот сооружение, которое защищает от этих вот потопа. Это один посыл. Он не обращен к Ноах. Другой пасук, который говорит, «Айом Рашем ал Ноах», сказал Рашем Ноах. Есть же это обращение. И тут Хумаш использует неполную похвалу, частичную, просто цадик. Сказал Ашем Ноах. В этот момент есть контакт между ними. Ноах пророк был, видимо, он с ним разговаривал с Всевышним. Это канал, по которому идет общение между ними. Канал предполагает двустороннее движение сверху вниз и снизу вверх. Это он и канал. Если бы Гакодыш Боруху сказал в этот канал, в лицо Ноях, иными словами, в этот канал, полную хвалу, он бы спровоцировал приход этого сатана. И тогда бы вот эта негативная сила могла подняться наверх и затемнить эту верхнюю область. Ну как, ее просто нельзя затемнить, но, по крайней мере, убавить ее свет. Клипот туда не могут подняться, это силам. Они могут вызвать затемнение того света. Этот свет не будет столь ярким и сильным. Тогда не сможем построить этот тегр. Поэтому Гакодыш Боруху обращается так. Он не провоцирует появление сатанства. Вот, используя этот, этот подход, вернемся к истории Яков и Йосеф. Эйшев Яков, он сидит в состоянии, как Гемора говорит, полноты. Место прихода сатана. Сатан может к нему прийти, и эта сила поползет наверх по каналу. Вот в этот момент Мидраш говорит, сатан шел Йосеф. Что получается? Сам Яков этим сатан не был затронут, имеется в виду этот канал верхний. Вверху ничего не пострадало. Здесь, на земле, Яков имел проблемы, имел горе большое из-за Йосеф, но это только в нижнем мире. Вот чему здесь учит Мидраш. Несмотря на эту историю, Яков как бы, ну, нельзя сказать, что вышел сухим из воды, потому что он пострадал сильно, он сильно очень переживал. Его как бы духовность потускнела несколько, как мы это видим дальше. Тем не менее, вот этот верхний канал не был затронут. Сатан Шабдейф. Ну, это, в общем, то, что Яков Авину получил именно такое, богаю, да не издает, что он в этот момент очень обрадовался. Ну, потому что когда, ну, бывает, что праведник оступится. Вот ему самое, за что он беспокоится, это, а неужели моя связь с небесами пострадает от этого? Приведи Господь. Никто не хочет иметь ссоры в этом мире. Лучше избежать. Потому что если уж суждено, то пусть отделаться какими-то денежными потерями, там труба потечет, еще что-то, но не потерять связь с небом. Которые Яков и Йосеф, он просто там деньги потерял, большое горе. Но, тем не менее, связь с небесами осталась. Стал не был испорчен. Вот мы разобрали ту Гемору, которая говорит о похвале в лицо и похвале за глаза. Понял, в чем ситуация. Далее Гемора приводит другое утверждение Рабби Ирмия бар Лазар, которое утверждение, все утверждения Гемора актуальны, то, что мы разбирали, тоже актуально, но это как бы на слуху, то, что мы сейчас... Гемора говорит следующее. Пол байт... Шенишмоем бо диврей Тойра, всякий дом, в котором слышны слова Торы, балайла, ночью, туф эйна нехров, он никогда больше не будет разрушен. О, видите, Тора защищает, и можно по радио услышать, и там на лекции услышать про это. Просто что это означает, что Тора защищает? Ну, сейчас мы перед Геморой, который будем изучать, и мы поймем, что это на самом деле значит. Просто так говорит, фразу, которая на слуху. Интересно изучить этот момент, что Тора защищает. Причем, как сказано, ну, чтобы изучать, надо увидеть места, которые здесь являются ключевыми к пониманию. Просто Тора защищает, а та, которая изучается ночью. В чем разница ночью или днем? Тора та же самая, без разницы. Ночная Тора защищает. Следующий вопрос. Дом не будет разрушен. О каком доме идет речь? Что за дом? Если дом, вот как обычно в нашем обычном физическом понимании, ну тогда будет проблема с действительностью. Или люди, которые изучали Тору ночью, и так приходил враг и разрушал дом. Но, значит, скорее всего, Гемора, как обычно, не говорит о вещах физических. О физических вещах уже о них говорит. Это надо строителям идти, от чего дом рушится. И понять, о каком доме здесь идет речь, это нужно. Гемора приводит пасук. Из Танах. Это Дов, который должен нам объяснить, в чем здесь дело. Давайте смотреть. Это 35-й перек, пасук 10. Пасук говорит: Ло Амар Ахей Ахей Аэй Элака Ауси. Первая часть пасук говорит: не сказал, кто-то мне сказал, где Бог мой, где Бог, Творец, сделавший меня, Не сказал человек, где Бог, Творец, сделавший меня. Ну, причем читать конец досуг. Значит, в какой ситуации может человек так обращаться? Где Бог, который меня сделал? Им что-то в этом не так. Что-то происходит нехорошее. Он узнает, а где Бог? Где моя защита? Вот не скажет человек так. Какой человек так не скажет? Ну, очевидно, тот, у которого есть защита. Ему не надо взывать и спрашивать, а где же Бог? Где тот, кто меня должен защищать? У него все защищено. Ему нечего обращаться к небесам с таким вопросом. Какой человеку так не скажет? Читаем конец пасук. Ноусейн змировоз балайла, дающий песнопение ночью. Этот пасук Гемора приводит как подтверждение этой мысли о разрушении дома и Тора в ночи. Никого дома не вижу здесь. Торы тоже не вижу здесь. Что вижу? Ночь. По-видимому, змировоз, песнопение, это из Тора. В контексте того, что Гемора приводит именно этот пасук, наверное, это Тора. Вопрос, почему Тора называется Мироус, песнопение. Давайте дальше, значит, идти в этом исследовании. Обратимся к пророку Ишая. 24-й перек, пасук 16-й. Пророк говорит, «Микнав хаорец, от края земли, змироус, песнопение, шуману, мы услышали». Это первая часть пасук. «Края земли, песнопение мы услышали». Вот здесь песнопение, змироус. Края земли. Ну, я ходил в школу, я изучал, что земля круглая, у круга, у сферы нет края. Пророк говорит по-другому. От края земли. Что дальше пойдет, это будет все базируется на том, что сказал Аризал. Он интерпретирует эту землю, не как вот ту землю, на которой мы, эту физическую землю, находимся, где она круглая, а как корень земли. Это 10-й уровень, нижний уровень сочетания Творца, который является корнем творения. Это как бы верхняя земля. Об этом идет здесь речь. Песнопение – это то, что доходит до этого уровня. Если взять оперного певца с сильным-сильным голосом, он начнет петь. Его на небесах не услышат. Не дойдет голос до небес. Кто доходит до небес? Мы знаем, что доходит. Тора доходит. Математика не доходит до небес. Тора доходит. Вот здесь пример, поскольку змироусы дошли до этой верхней земли, речь идет о Торе. Тора названа здесь песнопение. Мы должны понять, почему так. Вот отсюда мы видим, что песнопение – это Тора. Это только единственная сила, которая может достигать небес. А где здесь край земли? Ну, за край вот в том верхнем пространстве. Там что, есть край? Аризон объясняет так. Это конец. Он берет этот край в плане временном. Конец времен и подтверждение тому, это слово «микнав» от края, посчитаем его гематрию. Мем 40, хав 20, в сумме 60, потом нун – это 110, 110 уже, и фейсафит 80 – это 190 получается. Гематрия – слово «кейтс» – «конец». Слово в тонах используют таки для конца времен. И что тогда получается? Мы идем на эту верхнюю землю, но не в том времени, в котором писался это пророчество, или где-то посередине, или в наш, а в конце времен. Там это песнопение будет слышно. Что в конце времен? Надо было целый цикл на вот этот конец времен. Шейх мне говорит, что там будет колоссальное усиление ситрахры, негативной силы. Полное пространство будет населено до предела. В предыдущие времена были много, так это травос, цорос народа. Войны, погромы, все что угодно. Вот такого, как бы, извиняюсь, что-то, отупения никогда не было. Даже сейчас. Я, значит, не говорю про народ, я говорю про духовное пространство. Народ нельзя говорить плохо, тоже написано. Я не говорю про народ, я говорю про духовное пространство. Такой засоренности не было никогда. Я не клепот. В конце времен. И здесь, кстати, слово «змироз», вот этот Тойра, она написана с ошибкой, буква ВАВ пропущена. Множественное число, но буквы ВАВ нет. Почему? Чтобы ВАВ – это канал, по которому идет свет. В конце времен этот канал засорен. И тем не менее, несмотря на эту засоренность, слышим голос, мы слышим его. Что-то Тора доходит до небес, и она слышна здесь, на земле. И дальше пасук говорит, хвала праведнику. Вот есть праведник, который живет, ну там, 100 лет назад, 250, 500 лет назад, 1000 лет назад, когда-то жил. И их Тора доходила до небес и шла вот на эту точку Геулы, конца времен. Эта точка, она всегда существовала, и сейчас существует вопрос, когда она проявится здесь. Человек мог до нее добраться и раньше. Она существует вверху там. И вот 100, 200, 500 тысяч лет назад это было слышно. Эта сила, такой вот точки конца времен имела место в мире через этого праведника. Вот такая Тора, которая имеет эту силу, она называется здесь Змирос, песнопение. Почему так? Интересный момент. Песнопение – это как бы гимн, хвала Творцу. Смысл. И другое слово «шир», что вышли из христианцев, то они «шир» сказали. Но «змирос» – это относится уже к Торе, но это хвала. Хвалить Творца можно по-разному. Хвалить Творца, потому что, ну, почему не похвалиться? Очень хорошо хвалить Творца. Но в этой похвале как бы нет реальности. Творец далеко, человек здесь. Как можно хвалить того, которого не знаешь? Хвалить можно. Например, Эйнштейн такой-то и такой-то. Понять не имею, что он сделал. Он сделал какие-то большие достижения в теории относительно. В чем там суть, я не знаю. Но я его хвалю. Это хвала без понимания. Хорошо похвалить большое, так ученое, но все, и тем все кончается. Нет никакой реальности это похвалить. Такой человек, который действительно изучал эту физику, он же понимает его величину. Он похвалит. Где возникает хвала? Там, где есть соприкосновение с тем, которого хвалишь. Поэтому тогда это на самом деле похвала. А действительно, Всевышний получает вот это место, где его хвалят. Место двикут с ним. Поэтому Тора, которая достигла вот этих небес, она и есть хвала ему. Там вот она соприкоснулась с той шефой, которая идет от него. Ну, в каком-то смысле с ним соприкоснулась. Реальная похвала. Поэтому такая Тора называется Змирот, песнопение. Ну вот после того, как мы, значит, изучили пророка Ишая, возвращаемся к тому, что сказано в Йов. Здесь сказано о Носейн Змирос Балайла, дающий песнопение Тору ночью. Вот эти Змирос, это, как мы видели из Ишая, это преодоление этого негативного пространства, конец времен, негативное пространство и выход наверх, Висан. Это вот Змирос, такая Тора. Здесь тоже Змирос Балайла. Это такая ночь на духовном уровне. Это власть клипот. Если мы находимся в рамках видимого мира, человек имеет кое-хра, он может совершить преступление и ночью, и днем. Для него большой разницы нет. Когда говорим власть клипот, сила клипот ночью, днем, речь идет о духовном пространстве, о верхних мирах. Там есть разграничение, как сказано в Маше. Солнце правит днем, луна правит ночью. Но два правителя. Два вида правления. Одно, когда клипот находится там внизу, не возникают день. Ночью, когда они выползают наружу. Там, в духовном пространстве. Это их власть. Поэтому, когда говорится «змирос балайла», имеется в виду, что эта Тойра, она взаимодействует с этими клипот, как она их так вот поражает, она сильнее, и пробивается вот через эту загрязненную, засоренность духовного пространства туда наверх. Вот о чем идет речь. Дальше интересно слово «носын», «дающий». Абсолютно неуместно это слово здесь. Несуразица какая-то. Что «дающий Тору ночи». Кому он дает? Что он дает здесь? И вот какая. Человек, изучающий Тору, он дает. Он может дать. Что он может дать Торе? Даю силу. У него есть душа. Душа имеет эту силу соединения с верхом. Эта сила, она входит в Тору, которую он изучает. Из этого не получится. Фокус. С внутренней силой нельзя этой Торе забраться туда наверх. Не сказано носом Тору. Он дает свою силу этой Торе, которая преодолевает эти загрязнения и идет наверх туда. Прорывается через них. Ну, это то, что здесь сказано о том, вторая часть пасука. А то какой человек, говорит, у него дом не пострадает. Вот такой. Вот такая Тора защищает. Просто который изучает Тору, его Тора защищает. Видим, критерий крайне велик. Дальше. А где здесь дом? Там тут дом. Давайте искать дом. В этом же пасуке Гемара привела этот пасук для подтверждения своей идеи, что дом не будет разрушен. Где дом? Смотрим на первую часть теперь пасука. И не скажет он, где Бог. Бог здесь сказан через слово Элока. Специальное имя Всевышнего Элока. Ризла объясняет смысл этого имени. Там, в верхнем мире, есть это имя. Оно является корнем для одежды души верхнего человека. Там, в его пространстве Всевышнего, в его бытии, есть вот этот верхний человек. Его бытие, это он сам как бы, в таком представлении. У него есть одежда души. И корень для этой одежды души, вот это имя Элока. Для души человека тоже вот этот корень, это имя Элока. Только пониже уже будет. Он дом. Одежда души, это дом для души. А сука указывает на дом через это имя Элока. Такой дом не будет разрушен. Смотрим дальше. Сказано не просто Элока, а дальше Оси, делавший меня, сказано. Но в Хумаш, когда творился мир, и, соответственно, сотворение человека, используют три глагола. Воро сотворил, Йоцар сформировал, и Осо сделал глагола. И они каждый имеют свой, так сказать, уровень. Боро – это верхний уровень, относится к верхнему этажу творения. Йоцар относится к среднему этажу творения. И Осо относится к нижнему. Там как раз есть клипутицы. Но когда здесь Иов говорит про это слово, обращается к одежде души, слово Элока, имя Элока, и говорит про создавшего его, он использует именно этот третий уровень. Там, где есть клипут. В этом есть проблема. Причем слово ОСИ он написал с ошибкой. Опять нет буквы ВАВ. Должна быть буква ВАВ. Понятно, почему нет ВАВ? Потому что речь идет о одежде, которая не имеет света. Она через клипот прошла. Изъян света. Отсутствует буква ВАВ. Тут мы выяснили, что за дом. О каком доме толкует Танах и, соответственно, наша Гемора, что нас отнесла к этому послух. И поняли, какая Тора нужна, чтобы вот этот дом не был разрушен. Как это будет работать? Значит, что сказано здесь? Давайте снова читать текст Гемора. Изучающий слышен голос Торы. Каждый дом, в котором слышатся слова Торы ночью, каждый дом, в котором слышатся слова Торы ночью. Как вот эту фразу соотнести с тем, что мы сейчас, значит, изучили. Говорим про дом, мы говорим про одежду души. Слышит, слышно нишмоем, слышится. Значит, кто-то должен быть, который слышит. Этот, который слышно, должен быть внутри дома. Кто там? Слово «шма», «слушай», имеет другое значение. «Понимай», «понимание». «Шумея», «слышу», имеется в виду «я понимаю». «Нас овинишь», мы сказали у Синая. «Делаем и поймем». Слышится в доме, значит, они поняты домом, восприняты домом. Что это обозначает? Дом – это одежда души. До нее эта Тора дошла. Она как бы впитала в себя эту Тору. И как это может произойти? Человек изучает Тору ночью, он разобрался с клипот. Это первое. Более того, ему удалось проникнуть туда наверх. Силы Торы. Дальше он подхватил этот свет. Он же с ним связан. Его душа с этим связана. Тора связала его душу с тем, что наверху, с тем светом. И он проник по этому каналу, который существует, пришел к одежде души. Она его восприняла. Услышаны слова Торы. Вот что имеется в виду. Они добрались до одежды души. И теперь дом этот, как говорит дальше, никогда не будет разрушен. Слушаемся, что здесь имеется в виду. Никогда больше не будет разрушен. Значит, раньше был разрушен. Теперь же не будет. Почему раньше был разрушен? Не было Деврей Торы ночью. Он был разрушен. Не то, что человек ночью не изучал там Тору. Изучал, но это не была та Тора еще, которая могла, так сказать, создать этот дом одежды души. Свет туда принести. И раз так, не было еще этого света, то что было на этой одежде души? Одна из составляющих одежды души – это Ицерара, этот ангел. Другой ангел – Ицертоев. Ризл объясняет. Но если там есть яйцерара с этой одеждой, то эта одежда портится. Временами лучше, временами хуже. То, что было. И от этого не уйти. Так оно устроено. Но Если вот эта Тора укрепила эту одежду, этот дом, давила этот Ейцерара, сами свет пришел, знаете, с Шамаем идет большой свет, если туда доберешься. И Ейцерара, она ничто перед этим светом, ничто. Ничтожество, не имеющее силы никакой, в сравнении с тем светом. Ну все, Ейцерара сидит там, где ему положено сидеть. Род превратился, как нас учили, в силу, которая помогает служить Всевышнему. И тогда, ну вот все, будущее обеспечено. Дом не будет разрушен. Почему? Что Ейцерара из противника превратился в союзника, служит Всевышнему. Вот мы поняли основное в этой геморе. Какая Тора защищает, мы поняли механизм, как она защищает. Дальше. Аналог вот этой концепции, которую мы сейчас разбираем, есть на самом деле в Хумаш, Парша Ноах. Мы говорим про эту Паршу и Рамхаль. Сейчас будет то, что дальше мы говорили, базируется на объяснении Рамхаля. Ноах сделал этот Тейва, чек. Вокруг Мавл воды потопа, Паситрахра. То разрушающее, была дана колоссальная возможность, когда она справилась с этой возможностью. Но был вот этот Тейва, ковчег этот, который защищал Ноах. Значит, от физического образа перейдем в духовное пространство. Ноах смог сделать этот физический ковчег только потому, что он обладал вот этой силой мощной, которую мы уже сегодня упоминали, цадик витамин, целостность эта, которая позволила в духовном пространстве создать этот дом вокруг себя, который Ситраха не могла проникнуть. Еще, как мы видим из текста Хавода Живуху, закрыл Сагур этот ковчег, не позволил ей входить даже туда, вместе работали. Так вот, была эта сила праведника, цадик Ноах, внутри этого дома, которая создала вот эту защиту. В чем суть этой защиты? Это указывает один из атрибутов этого ковчега. Сказано, что наверху был Цоар, Тади Хей Рейш. Мидраш объясняет две версии, да, что это было для сооружения такое наверху. Одно объяснение – окно. Второе объяснение – камень, излучающий свет. Ну, мы сейчас не изучаем тот Мидраш, чтобы видеть разницу в чем. Но идея в том, что здесь, так сказать, был проход к свету. Соединение со светом. Через окно или через камень, который светит. Ну, вот тут присутствовал свет наверху. Посмотрим на буквы этого слова. Цади, Хей, Рейш. Две крайние буквы. Первая и последняя. Цади, Рейш. Слово цар. Враг. То враг. Если кто-то думает, что обумазан враг, так можно думать. Враг – это Ситрахра, вот кто враг. Она может одеть одну форму, другую одежду, третью, сколько угодно. Одежд много. Но суть этого – Ситрахра, она враг. Слово «цар» имеет также значение, корень – это узкий, сужение. Сужение светового потока – вот это как раз и есть возникновение Ситрахра. Вот здесь эти две буквы – цади и рейш, они разъединены. Когда они вместе, ну вот мы видим врага перед собой, кто умеет видеть. Но здесь нет, они, так сказать, разъединены уже, потеряли силу свою, соединение. А что в середине буква «Хей»? Буква «Хей» в данном случае обозначает то, о чем сказано в самом-самом начале Пятикнижия. «Айомар луким и хей ойр» – «Будет свет», и «стал свет», «отделил свет от ночи» и так далее. Слово «ойр» – «свет» в этом абзаце повторено 5 раз. Но это как раз есть буква «Хей», гематрия 5. Это слово «Цо-Ар». Вот этот свет, он разъединил, убрал эту силу врага, получил снова образование, которое дает свет. Канал стал широким. Как сказано в первом абзаце, отделил «Ойр» от «Хойшек». Разделил «Цадей Рейш». Все. «Хей» пришел внутрь. Вот эта сила, она, что мы видим в этом? Койха побежден. Это Тора Балайла, которая справилась с клипотой и ушла наверх, к этому Хей, к свету. Этого нет суть, этого силы этого ковчега, Тейва. Ноах имел соединение с этим окном, вот он владел этой силой. Поэтому удалось создать это Тейва. Рамхаль объясняет, что на самом деле манифестация Шхины. Тейва – это физический образ или там, духовный образ Шхины именно, который защищал этот Ситрахр. От вот потоп. То вот эта модель, о которой говорит Гемора, она в Хумаш описана. В точности, так основные моменты здесь были. Дальше. Мы говорили до сих пор про дом, который ты, одежда души. Воли внутрь дома человек не имеет. Еще и внешний дом. Говорит ли о нем Гемора или нет? Начнем от физического образа. Он физический дом. В нем дождь не идет, там удобство есть, можно жить. Защита от влияния внешних. Это концепция дома. Ему не холодно, там, жарко, дождь не идет. Защита от нападения внешнего. Переходим на духовный образ. У человека тоже есть вот какая-то внутренняя защита в духовном пространстве. Она у него есть. Это его как бы дом, по сути. Этот, понятно, что внутренний дом одежды души. И то, что защищает человека от внешнего врага, они связаны. Первая роль внутреннего. Внутренний всегда определяет то, что снаружи. Внутренний враг – это яйцер ара. Внешний враг, ну, полно негативных сил, сетрахра, так сказать, разные имеют способы достать человека. Если внутренняя защита, внутренний дом, будет внешний дом тоже. Сила этого внутреннего дома, она может быть разной. Насколько человек действительно, ему удалось эту свою, так сказать, одежду души укрепить. Тут есть градация. Поэтому, когда мы говорим о этом внешнем доме, уязвим он или нет, в принципе, защищен. Но все зависит от пробивной силы ситрахры. Если она превосходит эту защиту, ну так вот дом внешне пострадает. Поэтому ситуация, в которой человек как бы сделать, ему удалось как бы достичь состояния, как он сделал. Могли он достичь того состояния, когда у него есть крепкий внутренний дом. Если вот в этот момент, вот, да, у меня есть дом, я спокоен теперь, то наступит. Учили вначале, что наступит. Сатан придет моментально. Это не должно быть. Что ситрахра есть пробивная сила. Про это говорит Довид Хамелах, царь Давид. Трек 30. Говорится так. Встречал я к тебе, то есть Давид встречал к Всевышнему, и ты исцелил меня, вылечил. Речь идет не о физической болезни, а вот он сделал его здоровым. Ашем, ты поднял меня из преисподней, ты поднял из преисподней душу мою, оставил меня в живых, сделал его живым человеком. Понимаете, это немногие могут сказать, похвастаться тем, что они действительно живые. Это будет в конце времен, люди оживут. Сердце каменное превратится в сердце басор, плоть, живым станет. Он говорит про себя, ты сделал меня живым. Ты меня сделал, сам человек не может себя сделать живым. Чтобы не сошел я в яму, в бор, и спустился туда, в эти клепот. Дальше что говорится? И сказал я в спокойствии своем, не пошатнусь вовек. Вот что он сказал. Успокоился. И что последовало? Читаем. Скрыл ты лицо свое. Какой лишь ворох скрыл свое лицо, отвернулся от Давида. Он отвернулся, кто придет в тот момент? Сатан. Ну, как написано в Геморе, который мы изучали. Испуган я был, он сам ментально испугался. Тебе, Ашем, возопил я и умолял тебя, и стал говорить, что польза в крови моей, и садил в могилу. Продал сильно. Верит ему, что как, ты хочешь меня использовать, так что ты меня в могилу отправляешь, пользы не будет от этого. Начинает разговаривать со Всевышним уже на другом языке. Да? От спокойствия следа нет. Дальше про кровь идет. Бил у меня. И так далее. Значит, вот что происходит. Здесь человек успокаивается. Мы это видим. Что-то мы увидели о доме, который не будет разрушен. Видели, какая Тора действительно защищает внутренний дом и внешний. Ну и теперь, значит, так относиться к этим популярным словам о том, что Тора защищает. Ну, видим, так сказать, не всех, мало кого защищает. С другой стороны, пусть Тора не имеет даже вот такой защиты, что ситрахрус и нос-то не сунутся никоим образом. Тем не менее, то, что человек изучает Тору и там успешно изучает ее, это наверняка принимается в расчет наверху. Когда нас судят, народ смотрит, а как народ, по крайней мере, относится к этой Торе. То, что очень принимается в внимание. Как они относятся к людям, которые в меру своих сил стараются поддержать эту Тору. Пусть на том уровне, который мы сегодня изучаем в Геморе, это редкий уровень. Но тем не менее, Он говорит, как принимается внимание? Ну и дальше, значит, ответ небес. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Скажите, только слова молебен, восхваления или чего-то.
Слышно от тебя будет.
Ну, дальше.
Восхваляет Всевышнего. А если просто человек поет или танцует, или играет на инструменте, вкладывая в душу, это восхваление Богу?
Это все остается на эмоциональном уровне. На эмоциональном уровне остается, наверх ничего не идет.
А если ты приходишь, это кавана. Хасиды поют какие-то у них свои особенные, не просто музыка.
Я никогда не слышал, что песни, танцы доходили до неба. Я просто про это никогда не читал.
Хасиды считаются их музыкой? Гуним. Не гуним, да. Что они имеют духовную ценность некую, что значит, они поднимаются наверх.
Но вот эти негуним, они овладевают животной душой человека, не более того. И куда эта животная душа доходит, вот в той области они на то они могут воздействовать, вот и все.
Это не животное состояние.
Я не про корову говорю, про животную душу человека. Так, я не про корову говорю, не про животное, а про животную душу человека, который каждый есть нижний уровень души. У нее есть своя часть, как мы говорили. И есть у этой нефеш человеческая душа, так? Вот. По моим представлениям, негуним эти, они свойства животной души. И вот того места, когда они достигают, они достигают. Я не говорю, что я ни, слова не сказал против их негуним. Пусть поют. Только не надо думать, что это достигнет только какой-то ж борох. Понимаете?
Абу-Дараб.
Да.
Я хотела узнать такой вопрос. Значит ли это, что Яков Ваишев, то есть, что происходит? Он отдыхал, то есть, что он не поднимался духовно, не развивался духовно? Что это означает?
Так, значит, сейчас скажу. Прежде чем отвечать на вопрос, я хочу кончить с предыдущим. Понимаете, получить связь со Всевышним, это крайне-крайне трудно. Люди, когда поют, и они считают, что не соединились со Всевышним, у них такое ощущение. Если в этом реальность, это хорошая атмосфера для того, чтобы иметь что-то другое. Реальное соединение. Это атмосфера. Я полагаю, когда Давид Амелах играл на музыкальном инструменте, не за счет этой игры он соединялся с Всевышним, он создавал себе атмосферу, климат как бы внутренний, который позволял его душе, так сказать, хорошие условия, чтобы идти куда надо. Это лишь атмосфера. Дальше человек, имея атмосферу, воспринимает это, когда в этот момент я связан со Всевышним. Это нормальное понимание, это ошибка. Так просто до него не добраться, понимаете? И путь туда, как сказано в Хумаш, он поставил этот меч, вращающийся огненный, на пути в Ганейден. Ну что, песня дойдет туда? Там огненный меч стоит, надо пройти через Медас-Дин. Вот чтобы получить, надо пройти через Медас-Дин. Дальше человек чувствует, он чувствует, и очень хорошо, что так чувствует. Кто хочет понять, он чувствует. У него, значит, есть начальные условия, которые, так сказать, может быть, использованы, может, не, само по себе уже хорошо. Против этого я абсолютно ничего не имею. Не надо здесь входить в заблуждение, что действительно в этот момент подключился какой-то шборох. Нет, я сейчас на тот отвечу, в компьютере отвечу. Сейчас сказано про Яков Авину Ваейшев, так? Хас вошел он, ничего не остановился, нигде никак не было. А, как понимать эту гемору, которую мы сегодня изучаем? Значит, ответ такой, вот послушайте внимательно. Когда гемора говорит что-то про Яков Авину, вот как здесь мы говорили, успокоился как бы, из-за этого прошло несчастье, вот все события завертелись. Ни в коем случае я не рот никогда не открою персонально, чтобы хоть что-то негативное сказать в сторону Яков Авину. Вот абсолютно ничего. Я изучил эту гемору, я ее понял. На примере Якова у меня вот здесь возникло это объяснение, которое было. И все. Почему я говорю «и все», вот тем ограничиваюсь, и не собираюсь никоим образом, так сказать, входить с собою в биографию Яков Авину? Почему? Мы должны понимать, что этот как бы человек, находился на недосягаемом для нас уровне, недосягаемом. И какой-то небольшой такой ветерок там мог вызвать то, что он вызвал. И не мне его судить, это уж точно. Что там, как с ним произошло, это не мое дело. И не буду я лезть в ту сторону. Я изучаю материал, и все. Это мой ответ. Да.
Шалом, прав Любовь. Вот у меня такие два вопроса. Вот первый вопрос. Если я вот такой метод толкования, что два